Игорь. Когда мы познакомились, было раннее-раннее невыспавшееся зимнее утро. Под ногами хрустел снег, резкий морозный воздух коробил ноздри, яркие в ночи фонарные лампы резали опухшие после вчерашних проводов глаза. Я подошел к нему, услышав, как он спрашивает у прохожего дорогу к военкомату.
«В Чечню?»
«Да, ты тоже?» «Ну давай тогда знакомиться, что ли, земеля?» Он протянул руку. «Игорь». У него явно были татарские корни. Треугольное широкое лицо, мощные скулы, узковатые глаза, роста выше среднего, но приземистый. Короткие ноги были очень кривые. Его запросто можно было представить держащим под уздцы низкорослую монгольскую лошадь около юрты. Глядя на него, сами собой слышались гиканье кочевых орд и запах зимней степи. Чувствовался вкус свободы. Наверное, так и выглядели скифы. При этом Игорь был совершенно рыжий. Всю дорогу, пока нас на газели везли из московского военкомата в часть, Игорь безумолку тараторил, рассказывая о своей жизни, то и дело доставая из внутреннего кармана куртки фотографию дочери и к месту и не к месту показывая ее то мне, то водителю, то сопровождавшему нас офицеру. «Смотри, майор, это моя дочка». В небольшой сумке, которая была у него с собой, помимо всевозможного солдатского добра, оказалось еще несколько чекушек, которые он одну за одной извлекал на божий свет, постоянно приговаривая при этом. «Ну что, пехота, выпьем?» В Чечне мы виделись урывками. Он попал в 9-ю роту, меня же начальник штаба взял к себе связистом, и я мотался с ним по батальону. Но когда мы приезжали в 9-ку, я всегда искал Зёму. Нас, москвичей, в полку вообще было трое, и Игорюха значил для меня очень много. По-настоящему нам довелось встретиться лишь под Алхан-Юртом, куда нас в спешном порядке перебросили на помощь ВВшникам, заблокировавшим боевиков. Мы сидели под дождем в болоте, без еды, без воды, продрогшие до костей, проклиная все и вся на свете. Единственной пищей был мерзлый боярышник, который рос в изобилии на этих болотных кочках, и мы паслись, как лоси, губами обрывая сладкие промороженные ягоды, чувствуя, как заполняется сосущая пустота в желудке. Мы с Игорем лежали в двух соседних ямах, которые громко именовали позициями, и, чтобы забить голод, без перерыва смолили вонючую приму. И он, как и по дороге в часть, постоянно тараторил, в тему или не в тему, опять показывал фотографию дочки, материл войну, Чехова и комбата, засунувшего нас в эту задницу. А потом как-то внезапно начался обстрел со стороны соседей, и мы сначала ничего не поняли, думали, свои дурака валяют, и, стоя в полный рост, орали им, чтобы они прекратили, пока никого не ранило. Но обстрел усилился. Начали рваться гранаты. Мы попадали, и я уже кричал Игорю, чтобы он отходил, а он кричал, чтобы отходил я. И когда мы вышли из-под огня и добрались до своих, нас вдруг разобрал смех. Мы сидели, привалившись спиной к плетеной изгороди, положив автоматы на колени, пили из бидона на воду, сплевывали хрустевших на зубах мальков, а смех прорывался сквозь глотки, и мы никак не могли успокоиться, ржали как безумные. Я толкал его локтем в бок и хохотал, а он смотрел на меня и хохотал тоже. И в тот момент не было для меня человека ближе и понятнее, чем Игорь. Потом был штурм, и мы опять мотались по всему батальону. Встретились лишь в 6-м микрорайоне, куда меня притащил с собой замкомбат. На следующее утро замкомбат уехал, а я плюнул на все и отпросился в пехоту. Он меня с легкостью оставил. Ни его связист, ни его проблемы. Недели две мы жили вместе. В памяти запечатлелась картина. Вымерший разбитый двор, воронки, торчащие из земли расщепленные деревья, белеющие мясом сучья, пустые окна. Урал с боеприпасами и столпившиеся около него солдаты, стрельба за домами и Игорь, поставивший котелок с фасолевым супом на гусеницу Бэхи. Он ел торопливо, на ходу, закидывая в себя холодное варево. Когда рота получит боеприпасы, мы должны выдвинуться. Я его позвал. Он оторвался от котла и посмотрел на меня. Но, кажется, он меня не увидел. Он уже тогда знал. Игорь погиб 10 марта в горах под Шара-Аргуном. Его взвод попал в засаду, чехи подпустили их в упор и стали расстреливать с трех сторон из крупнокалиберных пулеметов. Один из пулеметов бил из-за кладбища, и Игорь, прячась за могилами, подобрался к нему на 15 метров и размахнулся, чтобы бросить гранату, но не успел. В него попало сразу несколько пулеметных очередей. Изуродовало так, что в бушлате мало что осталось. Выпавшая из рук граната скатилась ему под ноги, и Игорь, уже мертвый, падая, накрыл ее своим телом. Его не могли вытащить двое суток, и кладбище в наших разговорах стало делиться на «до Игоря» и «после Игоря». Потом его все-таки вытащил Олег Борисов из взвода связи, обмотав за ногу солдатским ремнем и ползком волоча вниз по склону. До сих пор не могу простить себе, что это сделал не я.